Я читаю.
Ты читаешь?
Он читает.
Она читает.
Вы читаете?
Они читают.
А как же мы?
Мы слушаем. Библиотека Лайф. На радио «Спутник».
Вячеслав Шишков. Половой вопрос. Половая проблема, конечно, решается двояко. В столице так, в провинции даже совсем и против. Ежели в провинции спросить малоинтеллигентного, скажем, трубочиста, что есть пол, он без запинки ответит: «Пол — это по которому пьяные ползают на четвереньках или ходят». Значит, по его понятиям, сверху потолок, а снизу пол. Вот какой ответ дурацкий. Теперь извольте, что в смысле пола могло произойти со мной. Прибыл я в Ленинград на 2 недели для легкого отдыха, проветриться от скуки. Хожу по улицам, осматриваю колыбель русской революции, гляжу на стене разрушенного дома, половой вопрос висит. Диспут. Отлично. Читаю афишу. Где? Филармонии. Тьфу, вот словцо придумали. Что же оно обозначает? Только плюнул вслух. Чувствую, обдает меня ароматным дыханием женская грудь. Гляжу, дамочка молодого возраста и вполне физической комплекции. Она чуть улыбнулась, я чуть улыбнулся. Я, будучи первой руки парикмахером, одет очень прилично. Во всем партикулярном, в груди живой жасмин за пятачок торчит. И кипучая молодость трепыхает во всем моем естестве. А дамочка была блондинка с черными глазами, при том же она держала в левой ручке прогрессивного цвета красный зонт. Поиграли мы глазами, поиграли. Я смутился и пошел прочь очень быстрыми шагами. Причем, дважды оглянувшись, я резко споткнулся на безногого нищего, который полз по тротуару с протянутым картузом. Брякнувшись с маха на асфальт, я едва не угодил под штраф, пересекая улицу не поперек, а вкось. Вследствие падения я зашпилил английской булавкой разорванные об асфальт брюки и вечером поехал в филармонию на диспут. Из половых докладов по интересующему меня вопросу я почти ничего не понял. Уж очень далеко сидел и все больше перешептывался с соседкой, которая, к величайшему моему удивлению, оказалась той самой дамой с красным зонтиком. Покорно вас благодарю. При выходе, подавая ей накидку, она вдруг говорит мне: «А пойдемте-ка, Петр Петрович, ко мне чай пить. Живу я в чудесном климатическом воздухе на Черной речке, и к тому же мой гражданский муж уехал к знакомым на дачу. Я чистосердечно сознался, что с великим полным удовольствием. Она ловко пудрилась пуховкой, освежала крашеные губки, и вот мы катим извозчиком прямо в ее дом». А местность, по секрету вам сказать, самая живописная. Черная речка плавно катит свои воды, как у Гоголя. Кругом пустыри и заборы. И где-то в отдаленности неумолчно щелкал птица-соловей. Небо, конечно, самое роскошное. Пылали яркие звезды, и было светло, как днем. «Это называется белая ночь», — сказала дама, прижавшись невзначай ко мне шикарным плечом. «Да», — сказал я, вздохнув. «Ночь, конечно, самая белая, а вот у меня лопнула штанина на коленке, и мне стыдно. И как это разрешает у нас ползающим нищим сшибать с ног прохожих из провинции? Домик, конечно, небольшой, деревянный, но двухэтажный. Ее квартира наверху. Чай, наливочка, разговоры. В знак презента я накалил щипцы и стал завивать ее первоклассные волосы в мелкую шленку». При этом я агитировал за «а-ля гарсунфиль» отреза, а она решила остаться «а-ля коса». В сущности, я пошла на диспут ради московских выступавших писателей, сказала дама. «Я тоже. А будьте столь добры, Зощенко москвич?» «Нет, что вы, он самый ленинградский наш. А брюки, ежели хотите, я зашью». «Благодарю вас», — корректно поклонился я, — «тем более, что я могу их выбросить в другую комнату. Я человек скромный, стыдливый и очень чутко отношусь к проблеме пола. Чужая семья для меня святая святых. Будьте спокойны». Она в ответ буркнула какое-то малопонятное слово, вроде как «дурак», и надула губки. Затем, чтобы не вдаваться в мелкую макулатуру, я умолчу о моем дальнейшем поведении по поводу восхитительной черноглазки. «Что ж, Человек слаб, и не такие дергунчики, как я, меняли в корень свои социальные убеждения в критический момент. И святая святых может вполне заколебаться. Словом, в одном белье лежал в отсутствии гражданского мужа на кушетке под пикейным одеялом. Божественная ночь, очаровательная ночь, думал я, засыпая как Гоголь. И слышу из-за перегородки женский крик. «Петя! Петька!» То есть виноват. «Петр Петрович! Вставайте, гражданский муж приехал!» Действительно, со двора крепко стучались. Я быстро надел жилетку с часами, схватил штиблеты, брюки, пиджачишко и благополучно выпрыгнул на улицу в крапиву. Боже мой! А вдруг дискредитированному мужу придет дикая фантазия выстрелить дробью из ружья? И припустился я бежать вдоль черной речки, а впереди, гляжу, человек. Стоит этот человек и пристально смотрит на меня. Черт возьми! А вдруг это сам Зощенко материалы собирает? Ну, пропала моя буйная головушка. Пропечатает с фамилией, с адресом, разнесет по всей России, сложит меня вдвое в карман, засунет в смысле смеха. И покрылся я сразу мокрым потом, как чахоточный. «Стой, приятель! А ну давай дербанку долью!» «Ой, ради бога, не загораживайте дорогу, я караул закричать могу!» «Да ты что, черт драный! Нечто не признал меня! Ты свой или не свой? Ведь ты ж по фене ходил, много слямзил, деньги есть? Что ж я задаром, что ж скараулил тебя от мента, пока ты потихо работал?» «Я ж в гостях был. Вследствие половой проблемы я... Ха! В гостях! А по что с хапаном из второго этажа в окно? А по что кофту бабью смыл, ежели ты гость? Не крути вала, ты свой! Давай, давай!» Он вырвал у меня неожиданно кофту, брюки с пиджаком и съездил по загривку. Я упал и сразу догадался, что этот субъект далеко не Зощенко. Тот смехом валит, этот — физкультурным кулаком. «Извиняюсь, — говорю, — вы напрасно меня принимаете за своего брата, за налетчика. Я... Ты в окно скакал?» «Скакал». «Так кто же ты?» «Я честный. А в окно скакал?» «Скакал». Он как ткнет меня в лоб, так в ушах и зазвенело. И давай срывать с меня жилеточку с часами, приговаривая, «Так бы и сказал давно, что ты честный черт, фраер-телегент. Тогда я и подштанники должен со шкуры из тебя снять». Я рванулся, заорал и помчался в близлежащий переулок. Бегу в одной рубахе, нагишом, галстук потерял, размахиваю прогрессивным зонтиком, кричу «Спасите! Караул! Половая проблема! Филармония!» «В чем дело? Стой!» — в вежливой форме сказал подоспевший милицейский и корректно поймал меня за подол рубахи. «Я со страху в чувство не могу прийти. Прямо внезапное помрачение ума случилось. Только знай, кричу, половая проблема, филармон, вследствие половой проблемы, дама, половой вопрос». Гражданин-дворник подошел с метлой. «Надо скорую помощь вызвать», — приказал милицейский. «Больной, надо быть, из сумасшедшего дома убежал». «А как сказать в телефон-то?» — спросил дворник. «Как сказать? Скажи, мол, задержали в голом виде подозрительный, по уму больной, помешанный вроде как на половой проблеме, буйный». Мне это слово «буйный» очень обидным показалось, потому что я смирехонько сидел на булыжной мостовой и тихо благодарил судьбу, что не попал в зубоскальную литературу. Будь ты проклята, эта проблема сверху донизу. «Маруся, ангел, а твой красный зонтик в моем красном уголке стоит. Адью». Мерси. Вячеслав Шишков. Кедр. Кедр высокий, развесистый, мощный, с глубоко ушедшими в родную землю корнями, гордо стоял на поляне и шумел своей буйной, вечно зеленой хвоей. Солнце склонялось к западу, и, рассекая мрачную тучу, повисшую на холодном сибирском небе, бросало свои радостные лучи на поляну и дрожало тихими отблесками на раскидистых ароматных хвоях кедра. И радовалось солнце, торжествуя победу над тучей. Радовалось и звенело чуть внятной победной песнью на голубых колокольчиках, незабудках, ландышах, притаившихся возле, в зеленой мураве поляны. И весело рокотал кедр, содрогая свои пышные хвои, и вторил песни солнца. А туча плакала горько и неслась дальше, бессильная, роняя скорбные слезы. Возле кедра стояла белая березка с нежными листьями, с белым стройным стволом, радостная, нарядная, пышная, и кедр любовался ею. Фиалки, ландыши и другие цветки с детскими ясными глазками любовно жались к ней, вползали вверх, стараясь перегнать друг друга, а она, белая березка, свесив свои зеленые кудри, что-то тихо шептала им. И ликовали фиалки и ландыши и другие цветы с детскими ясными глазками. Но чу! Дрогнула и затихла вдруг песня солнца, и все притаилось и замерло. Хищным клёкотом огласилась поляна. То стая коршунов, взмахнув раз другой крыльями, неслась за роем испуганных птичек. А те в ужасе, в смертельном страхе, молили небо дать им защиту. Небо глядело на них миллионами равнодушных глаз. Небо молчало. Они, обессиленные птички, то припадали к земле, то вспархивали кверху и не замечали, что кедр давно уже машет им своими ветвями, давно посылает проклятие хищникам и ласково манит к себе трепещущих в ужасе птичек. Но вот увидали. Чирикнули радостно и ринулись к кедру. И прильнули к нему, и замерли между зелеными хвоями. Тихо шептали: «Спаси нас, кедр, заступись! О, кедр, не дай нас в обиду!» А кедр рокотал, кедр потрясал вершиною, кедр был гневен. И боялись хищники грозных взмахов его ветвей, боялись и презирали себя, и ненавидели кедр. В злобной ярости бросались они к кедру и отлетали прочь с подшибленными крыльями. Кедр был справедлив и гневен. Кедр рокотал. Злобно кричали коршуны, яростно сжимая острые когти, и бросались вновь, ломая ветви кедра. Но недолго продолжалась неравная битва. Все больше и больше вылетали крылья у коршунов, все грозней становился кедр. И полетели прочь хищники, мимо березки, мимо одного кедра, мимо другого, стоящих вблизи. Много раз спускалось на землю лето и заливало поляну ярким, играющим светом солнца и украшало ее цветами и травами. Много раз приходила зима и приносила с собою стон и хохот метелей и белый покров холодного снега. А кедр все стоит на той поляне. Угрюмо смотрит вперед, высоко подняв голову, как рыцарь с приподнятым забралом. И в тихие летние зори, и в морозные зимние дни слетаются до сих пор к нему птички со всех концов обширной поляны. Смело садятся в его пушистые хвои и поют ему песни. «Спасибо! Спасибо, кедр! Кедр, ты справедлив! Мы тебя любим! Ты защищаешь нас, ты учишь нас жизни. Спасибо, спасибо, кедр».